Сегодня, дорогие слушатели, мы продолжаем нашу встречу, наше знакомство с сотрудником паломнического отдела Екатеринбургской епархии Александрой Шевченко. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня вы нам будете рассказывать еще о двух маршрутах, подготовленных или разработанных паломническим отделом Екатеринбургской епархии. Что это будут за маршруты?
Ну, эти маршруты не разработаны непосредственно нашим отделом, но мы сотрудничаем также часто с московскими паломническими службами, которые предлагают интересные маршруты, и мы присоединяем наших паломников к таким вот сборным группам. И сегодня я хотела бы рассказать о двух таких маршрутах. Один маршрут по святыням Черногории. И второй новый маршрут, вот в этом году он появился, по святыням Калининграда.
Калининградской земли. Это Кёнигсберг.
Да, это
вот недавно,
Кёнигсберг.
Недавно моя знакомая была там в отпуске. Целую неделю, говорит, мы бродили и были даже на могиле Канта.
Да.
Мы почему-то вот Калининград в последнее время очень часто упоминаем в наших беседах. С гостями.
Ну, может быть, потому что за время пандемии люди немножко затосковали по паломничеству, по путешествиям, по туризму, в принципе, по зарубежью. А Калининград — это вроде уже и свое родное, но уже как будто бы зарубежье.
Да.
Поэтому...
Ну, начнем с Черногории.
Да, хорошо, давайте с Черногории. Ну, вообще о Черногории, если сказать в общем, то Черногория — это страна православная. Более чем для 70% населения являются православными христианами в Черногории. И Черногория является частью канонической территории Сербской православной церкви. Вообще, на территории современной Черногории сербский патриарх основал первую подвластную себе епархию еще в 1220 году. Однако после падения сербского государства этой территории стали угрожать турки и венецианцы, они стали угрожать митрополии, претендовать на эту территорию. Но все-таки митрополия продолжала существовать, и окончательно ее престол примерно к середине 15 века обосновался в Цетинском монастыре в Черногории. Мы предлагаем поездку на неделю по Черногории с паломнической программой и с возможностью отдыха также. Кому мало недели, недостаточно недели для отдыха, люди могут брать также дополнительные дни, там дополнительную неделю, например, до или после на отдых. На данный момент Черногория пока еще не начала принимать паломников, туристов, как она делала это в прежнем объеме, но мы смотрим за ситуацией, смотрим за прогнозом, как будет развиваться. И согласно им, мы надеемся, что уже буквально вот в ближайшее время, буквально вот в июне, летом, Черногория все-таки начнет снова туристов и паломников принимать. И снова появится у паломников посещать эту удивительную страну. Потому что, конечно, как я уже сказала, люди соскучились уже за это время по паломничеству, по туризму, по зарубежным странам.
А вот вы знаете, Александра, я сейчас вспоминаю, вот какие-то у меня действительно какие-то очень такие личные внутренние ассоциации возникают. Вот, наверное, в каждой стране есть какие-то страшные места. И вот что-то мне вот сдается, что в Черногории тоже есть какие-то такие места, или это могут быть пещеры, или горы, или вообще вот такие места, где очень тяжело людям находиться. Это даже освещают какие-то документальные фильмы, то есть рассказывают вот об этих вещах каких-то жутковатых. Вы что-то об этом знаете?
Ну, не знаю, я не слышала именно вот отзывов о Черногории, чтобы какое-то место прямо именно так пугало. Ну, не знаю, по-разному, конечно, люди воспринимают те же самые, допустим, старинные исторические места, которые связаны, часто бывают с какими-то сложными, кровопролитными даже событиями, с какими-то битвами и так далее. А в Черногории, конечно, таких мест полно, много таких мест, поэтому, возможно, для кого-то это будет тоже
именно то самое,
то
да?
же самое, то самое место, да. Ну, вообще, конечно, сама атмосфера Черногории, паломники и туристы отмечают о том, что она такая, можно сказать, практически средневековая. Такое чувство, что ты очутился совсем в другой эпохе, когда ты оказываешься там. Все эти узенькие старинные улочки с старыми домами, с башнями, с форпостами, с воротами крепостных стен. Все это, конечно, кажется каким-то, как будто ты оказался в каком-то фильме, немножко нереальным, может быть. Кажется, как будто ты оказался в другой эпохе, переместился в другое время. Ну, это интересная такая атмосфера. Вот, но в то же время атмосфера теплая, дружелюбная, гостеприимная. То есть, несмотря на то, что вид строгий у этих каменных стен там и у этих башен, сейчас они уже не ждут врагов, они сейчас уже ждут друзей, и они рады встречать паломников и туристов. Тем более, что с черногорцами, с сербами у русских, у православных русских все-таки особое отношение. И у них, можно сказать, к нам, к Русской православной церкви, к православным русским тоже отношение особое. То есть мы чувствуем, мы ощущаем себя именно братьями, поскольку мы не только славяне, но и самое главное, мы православные. То есть вера, я думаю, что вера, она роднит больше, чем даже исторические именно корни. Мы не ощущаем такими же братьями, например, поляков или чехов, ну, других славян, которые от нас по вере отличаются, потому что это очень определяет личность человека. А сербы, черногорцы для нас именно как братья. Братья по вере, братья во Христе. И там ощущается, конечно, их такое же отношение к нам. Очень паломники отзываются о том, что очень дружелюбно, тепло встречают, радушно. Ну и сама земля, конечно, черногорская, она очень интересна, очень имеет очень древнюю историю, древние сохранившиеся храмы, которые тоже связаны с многими историческими событиями. Многие храмы еще 12-13 веков там сохранились, там действуют. Ну, если говорить вот более конкретно о городах, которые обычно посещают в Черногории, что обычно входит в программу, то прежде всего это Будва. она является, можно сказать, старейшим городом на Адриатическом побережье, поскольку ее возраст, возраст этого города насчитывает уже более 2500 лет. Упоминается она как Бутуа, она упоминается еще у Софокла в 5 веке до нашей эры. То есть вы можете представить, да, насколько древние вот эти земли. И также во время апостольской проповеди, по преданию, здесь тоже проходили святые апостолы. Город этот был основан греками, еще греками, Бутва. Потом сюда уже пришло влияние римлян, византийцев. А в средние века этот город был частью сначала славянского государства, потом Венецианской республики. То есть история такая очень пестрая у этого города. Здесь также за крепостными стенами старого города, на старых этих улочках, также живут и работают люди, так же, как 2500 лет назад. И, конечно, все улицы старого города, будвы, они выглядят так, как будто ты действительно оказался где-то на несколько сотен лет назад. Так, если говорить о церквях, которые посещают в Будве, одна из них, церковь, называется Мадонна ин Пунта. Она выходит с одной из своих стен к морю, и от этого произошло и название, которое можно перевести как «Церковь Марии на мысу». Эта церковь была построена еще в 840 году. Изначально эта церковь принадлежала ордену бенедиктийцев. Позже она перешла под власть французов. Ее вид, конечно, сохранился не тот, который был изначально. Она часто перестраивалась и видоизменялась. В общем, это касается многих церквей в Черногории. Они за свою историю претерпевали много изменений, много исторических эпох. Как я уже сказала, там была разная власть, и греки, и римляне, и венецианцы. Там есть и православные храмы, есть там храмы и католические, и многие из них были в тот или иной период времени разрушены войнами, либо катаклизмами, и были заново построены. Поэтому мало какая из них дошла вот прямо в своем первоначальном виде, как она была изначально основана. Помимо Будвы, конечно, посещают паломники Цетния. Цетнинский монастырь Рождества Богородицы, его можно считать вообще главным символом всей православной Черногории. Он расположен в центре старой столицы Цетнии, у подножия горы Орлиный Крест. И от самого своего основания уже более 500 лет он является резиденцией черногорских митрополитов. Его можно назвать сердцем православной Черногории, его символом, ее колыбелью. Основал же этот монастырь Иван Черноевич, Иван Бек, по-другому его звали, который был правителем Зеты, как в старину называлась Черногория. И основал он его примерно в конце 15 века. Однако в 15 веке турецкий султан Мехмед II захватил Зету, Черногорию, и Иван Бек был вынужден скрываться в Италии, то есть он покинул этот монастырь. Позже, когда Мехмед II умер, он опять возвращается в Зету, вновь обретает власть над этими краями, и строит и он строит Цетинский монастырь в неприступном для турок Ловчинском Подгорье. Сюда же как раз позже и переносится резиденция Зетской епархии, но монастырь, который был построен именно при Иванбеге, был разрушен в ходе Марийской войны в 17 веке, поэтому на этом месте этот Цетинский монастырь был отстроен заново. В 18 веке его возродил митрополит Даниил на том же месте на склоне горы, но при его строительстве, при строительстве нового монастыря были использованы также материалы из старого разрушенного монастыря, поэтому все равно можно сказать, что какая-то часть даже первого монастыря сохранилась и до наших дней, дошла до наших дней. Цетинский монастырь также связан с именем черногорского митрополита Петра I, Петрович Негош, который позже был прославлен в лике святых, святой Петр Цетинский его почитают. Но его келья сохранилась до сих пор. Он строил себе в этой обители новую келью, которая сохраняется поныне. И спустя 4 года после его упокоения, как я уже сказала, он был прославлен в лике святых. Это было еще в 1834 году. И ковчег с мощами святого Петра Цетинского до сих пор хранится при Цетинском монастыре. Также там хранится ковчег с десницей святого Иоанна Предтечи, частица честного животворящего креста Господня. Также паломники могут посетить в Черногории монастырские комплексы Ржевичи, Прасквице, Градиште. Прасквица монастырь был основан еще в 1050 году. И своим названием Прасквица вообще обязана одному интересному природному феномену. Весной, когда с гор начинают течь ручьи, воздух в этом месте наполняется персиковым ароматом. Основа праски на местной наречии как раз и означает персик, поэтому монастырь получил такое название – Прасквица. Насчет этого храм монастыря также до нашего времени не сохранился в первоначальном виде, каким он был создан изначально, поскольку французские века в 1812 году его разграбили, он позже был восстановлен. Но также позже в восстановлении этого монастыря большую помощь оказывали также русские государи, начиная от Екатерины II до Александра I. Они жертвовали не только деньги, также ценные предметы. В хранилищах монастыря до сих пор имеются сопровождающие грамоты от русского императорского дома. Монастырь Ржевичи был назван так по имени племени Ржевичи, которые обитали в этом месте в XIII веке. И по легенде, указание возвести здесь первую монастырскую церковь дал сам король Стефан Первовенчанный, сын Стефана Немании, который в 1226 году, проходя мимо деревни со своей свитой, испил немного вина и заночевал в этом селении. И вот в память о царском ночлеге здесь и была построена церковь Успения Пресвятой Богородицы. Монастырь Градиште основан не позднее также XIV века, один из самых значительных памятников фресковой живописи позднего средневековья в Черногории. И он расположен на вершине небольшой горы, откуда открывается очень красивый вид на море, то есть это очень живописное место. Также паломники посещают, конечно, в Черногории старый город Котор. Здесь тоже сохранилась средневековая атмосфера, средневековая архитектура. И она сохранилась даже не фрагментарно, а весь город, весь Котор представляет собой один сплошной живой музей, в котором и сегодня живут люди, коты и прочие обитатели. История Котора затеряна в веках, и поэтому...
Наверное, потому что коты.
Может быть.
Котор.
Историки вообще утверждают, что на месте современного Котора в 168 году до нашей эры жили иллирийские племена. А некоторые другие ученые указывают на находки времен неолита. Ну, в общем, одним словом, все говорит нам о том, что люди в этих местах жили очень-очень давно. И за то время, которое прошло, в истории города можно выделить сразу много больших периодов. Это и римско-византийский, и сербский, и венецианский период Котора, и период русских в Которе, австрийский период, Первая мировая, Вторая мировая. Это каждый раз это своя эпоха, своя история. В Которе паломники посещают собор Святого Трифона. Это основная святыня города. И хоть он и является католическим, но в нем находятся мощи мученика Трифона,
которого мы тоже очень
русские тоже очень любят и почитают. И мученик еще третьего века, там находится его глава. Его очень почитают также и в Болгарии. Вообще сам Святой Трифон, он был одним из первых пострадавших за веру Христову. И он получил от Бога способность исцеления людей еще в ранней юности по своему благочестию, по своему богоугодному образу жизни, получил способность исцеления людей и дар изгнания бесов, и тем он прославился среди своих современников. Когда о нем прослышал римский император, он тут же стал его искать для лечения своей дочери, одержимой бесом, и Трифон согласился приехать в Рим. Однако за 3 дня до приезда отрока бесовский дух, прознав о прибытии Трифона, сам вышел в панике из тела дочери. А сам император принял Трифона, которому в то время исполнилось только 17 лет, и крайне заинтересованный его личностью, попросил ему показать воочию этого духа. На самом деле он, скорее всего, хотел просто проверить юношу и узнать, обладает ли он на самом деле какими-либо сверхъестественными способностями. Трифон согласился, и, уйдя в пост и молитву на 6 дней, на утро 7-го дня он явил императору этого духа в виде черной собаки с большими, с горящими красными глазами. И якобы на вопрос Трифона, почему он влился в его дочь, дух ответил, что поскольку все присутствующие идолопоклонники, то войти в человека не представляет для него большого труда. А на вопрос, почему же он вышел из ее тела, сущность ответила, что не смогла дольше находиться в теле, потому что Трифон истинный христианин, и бесы не могут находиться рядом с тем, где упоминается имя Христа и кто живет с этим именем. Ну, на этом император отпустил Трифона, но, к сожалению, после смены императоров на троне Римской империи воцарился свирепый Деций Траян, и начались очень серьезные гонения на христиан. Трифон, узнав об этом, он сам направился в Никею и сам сдался епарху Акелину. Тот приказал избивать Трифона и мучить его. пытался вынудить его отречься от веры, применяя различные пытки, но он так ничего и не добился от мученика Трифона. Тот так и держался достойно до самого конца. Ну и еще, конечно, из самых основных святынь, самых основных храмов в монастыре, которые посещают в Черногории, стоит упомянуть подземный храм Успенского монастыря Дайбабы. Церковь эта устроена в раннехристианских катакомбах. Устроена она была в XIX веке, но на месте уже ранее бывшего там катакомбного храма. В этом монастыре хранятся мощи почитаемого святого преподобного Симеона Дайбабского, который, кстати, являлся выпускником Киевской духовной академии и был пострижником Киево-Печорской лавры. Вот. Ну и, конечно, очень почитаемый, посещаемый монастырь, Острожский монастырь, монастырь Острог, основанный в XVII веке, является он величайшей святыней на Балканах. В этот православный монастырь издревле стекаются верующие люди, чтобы молиться у мощей святого Василия Острожского, который почитается также чудотворцем. Кроме того, в монастыре также есть церковь мученика отрока Станко, который считается покровителем детей, поскольку он, будучи ребенком, он пострадал от турок, отсекших ему руки, в которых он держал крест. То есть он претерпел муки, они пытались его тоже вынудить отказаться от христианской веры и, так сказать, отурчить его. Но он, даже будучи ребенком, он достойно претерпел муки ради Христа. Вот. И этот святой сейчас почитается в Черногории, и в Остроге находится храм в его честь.
Отрок Станко.
Отрок Станко, да. Вообще много, конечно, можно еще рассказывать о Черногории. Там много интересных мест.
Александра, мы сегодня не успеваем рассказ о святынях Калининграда, Кёнигсберга, да, но это нам дает повод встретиться с вами еще раз в наших следующих эфирах.
Да, конечно.
Поэтому я вас благодарю сегодня, да, вот именно рассказ о Балканах был, о Черногории, и еще у нас была передача, посвященная Крыму.
Спасибо
вам большое, и тогда до встречи.
Вам спасибо.
Дорогие слушатели, сотрудник паломнического отдела Екатеринбургской епархии сегодня была нашей гостьей, это была Александра Шевченко. Продолжение следует.